Светлые юности.
Значит, братья, сейчас у нас очень серьезный отрывок с 14 стиха о вере. Давайте прочитаем его про себя внимательно. То есть, смотрите, эта вся глава, она взаимосвязана. Но теперь он пошел говорить, более богословскую сторону вопроса раскрывает. Прочитаем внимательно. Вот мы уже заметили, что там два ключевых слова. Вера, дела, вера, дела, вера, дела. Они постоянно переплетаются между собой. Давайте заметим еще. Употребляется ли какое-то выражение или выражение часто? То есть в нескольких стихах, возможно, еще какие-то моменты мы заметим. Все, что мы заметим, потом поделимся. Значит, давайте несколько минут, вот с 14 стиха по 26, прочитаем, постараемся, может быть, заметить что-то, что повторяется. С 14, вот, что пользы, братья мои, и по 26. Ну что, заметили какие-то, может быть, моменты?
Вера без дел мертва.
Что вера без дел мертва?
Ну, повторяется два раза.
Так, где повторяется вера без дел мертва?
На шестом конце.
Так, вера без дел мертва, да? В 20-м. Вера без дел мертва. И еще в 17-м, да? 4 раза. О мертвой вере говорится. Хорошо. Оправдаться. Авраам оправдался. Человек оправдывается делами. Хорошо. Как? И в 25 стихе, да. И Рав, значит, речь идет об оправдании. Так, еще. Иметь. Что иметь? Где? А, он имеет веру, дел не имеет. Хорошо. Что пользы? Так, а вот теперь заметьте вот этот момент. Вы не заметили? Смотрите. Так говорите, да, написано вот. И так поступайте, да? Дальше. Нигде не встречается что-то наподобие этого. 14 стих. Что пользы, если кто говорит, а дел не имеет. Значит, смотрите, опять. Говорит, поступает, говорит о делах. И кто-нибудь из вас скажет, тоже говорит, но не даст. Вот смотрите, да, параллели какие просматриваются. Говорит, скажет, тоже говорит. И здесь тоже взаимосвязь, да, проходит по тексту. И, да, но скажет кто-нибудь, тоже 18 стих. Значит, речь идет о том, что можно говорить, но не делать, да? И как-то это все связано с живой или с мертвой верой. Хорошо. Теперь Иаков снова, да, говорит, что, какие два вопроса в 14 стихе. Во-первых, что пользы, да? А второе, может ли эта вера спасти его? Значит, вопрос, который, на который отвечает Иаков, что пользы с такой верой, которая у вас, и может ли эта вера вас спасти? И он начинает объяснять, что оказывается, вера это то, что человек что-то делает, скорее всего, связано, по крайней мере, а не только то, что он говорит. Теперь, о каких двух верах говорится в этом отрывке? Вера живая и вера мертвая. Пример мертвой веры где в тексте? Значит, где? Давайте я тебе уберу вот свои, то, что я нарисовал, чтобы мы могли текст видеть. Что у нас в 20-м получилось? Хочешь знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва. Хорошо. Какие примеры мертвой веры мы видим в тексте? 16 стих. То есть, когда человек пришел, да, у него он раздетый, он голодный. И заметьте, это все увязано тоже с лицеприятием. Мы говорили, сирота, вдова презирает бедных. И то есть, человек пришел в церковь, ему ничем не помогли. И отправили его ничем. Значит, это пример мертвой веры, которая никак не выразилась в том, что сделал человек. Еще. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. Значит, очень хорошо. Мы будем говорить, что это значит Бог един. Очень важный момент в 19 стихе. Еще. Кто обладает мертвой верой? Бесы. Бесы обладают мертвой верой. То есть, мы будем говорить тоже, что это значит. Теперь прямые примеры живой веры. Авраам и Раав. Это из Ветхого Завета. Ну, давайте вначале посмотрим на мертвую веру. Вот под тем, что я сейчас стер, мы видели, да, что мертвая вера, она как-то связана с тем, что человек очень много может говорить. Но в его жизни это никак не проявляется. Давайте посмотрим сначала на бесовскую веру. Два текста, которые я хотел бы, чтобы вы сейчас прочитали сами про себя и сравнили чуть-чуть, как бы что, почему Иаков говорит о бесовской вере. Матфея, 8 глава, 28 и 29 стих. Это Матфея у меня. Так. 8 глава, 28-29. И Марка, 1 глава, 20... Сейчас посмотрим. Да. Это пояснение к бесовской вере. Что значит бесовская вера? Почему Яков вдруг заговорил о вере? Бесовский говорит, что это мертвое. Вот про себя поразмышляйте чуть-чуть. Прочитайте эти два текста и поразмышляйте. Друзья, как вы думаете, почему вера бесовская? В каком, какая ее особенность бесовской веры?
То, что они знают Иисуса
Христа. Они знают Иисуса Христа. Еще что они знали про Иисуса Христа? Что Он Сын Божий. Еще? Что Он Святой Божий. Значит, когда Он говорит, ты Святой Божий, то есть речь идет на ветхозаветнее пророчество, что ты посланник, ты Мессия, который придешь. Еще? Что Он всемогущий. Хорошо. Ну, ты пришел мучить нас, да. Вы заметьте, что вера бесовская заключалась в том, что они что, говорили, да? Они выражали правильные истины, правильную доктрину. И иногда, когда Христос ходил по земле, оценка бесов Иисусу Христу была самой правильной. Вокруг стояли люди. Помните, Христос всегда задавался вопросом, за кого почитают меня люди? Кто-то почитал его за пророка, кто-то еще за кого-то. И бесы давали самую точную оценку. Ты Сын Божий, ты Святой. И это никак не влияло на их жизнь. Абсолютно никак не влияло на их жизнь. Более того, здесь Яков даже... И бесы веруют, и что? Трепещут. У них была какая-то реакция. Сегодня у многих христиан, которые называют себя верующим, у них вера даже ниже бесов. Они даже не трепещут пред Богом. Значит, мертвая вера или бесовская вера – это вера, когда умом человек понимает правильные вещи, доктрины правильные. Но в жизни почему-то этого не видно. Иаков называет, что это вера мертвая, то есть ее нет. Теперь, заметьте, в этом отрывке еще есть один стих, да, вот в этом же самом 19 стихе. «Ты веруешь, что Бог един». Вот в русском тексте это не просматривается, но когда евреи в первом веке читали эти слова, они очень четко понимали, о чем идет речь. Давайте откроем Второзаконие, 6 главу, и кто-то прочитайте с 4 по 9 стихи. Второзаконие, 6 глава, с 4 по 9 стих.
Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори об них. Сидя в доме твоем, и я дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязки над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих.
Какая связь этого текста и того, что мы прочитали в 19 стихе Иакова? 6 глава с 4 по 9 стихи. И 19 стих 2 главы Иакова. Какая взаимосвязь прослеживается? Бог един. Вот это утверждение во Второзаконии, оно называлось у раввинов Шема. То есть это главное утверждение ортодоксальных евреев. Они жили в мире, который поклонялся многим богам. У египтян было миллионы этих богов. Или и во всех остальных народах было много богов. И вот был Израиль, который поклонялся одному единому богу. Это то, что отличало их от всех наций в мире. И еврей каждый знал дословно, обязательно, он обязан был знать эти слова. Господь наш Бог един есть. И это то, что составляло их гордость. И вот Иаков пишет уверовавшим евреям. Он говорит, что даже если ты это говоришь, и этим, возможно, гордишься, и он приравнивает это утверждение к бесовской вере. Это оскорбление евреев. То, что ты так утверждаешь, еще ничего не играет никакой роли абсолютно в твоем спасении. То есть, умственное твое восприятие того, что есть Бог, что Бог один, или бесовская вера, которая говорит, что Иисус это есть Сын Божий, что Он пришел как Святый Божий, как Мессия, на одном уровне. Мертвая вера. Теперь заметьте, вот если вы поговорите с людьми, которые у нас возле русского магазина, там выходит молодежь, ну или если просто разговаривали с людьми в городе, все, есть родственники в других церквях, или даже в наших. Когда вы спрашиваете человека, ты верующий? Конечно, верующий. Хотя жизнь его, и внешний вид, и все остальное, и в целом, как он живет, образ жизни, не говорит о том, что он верующий. И мы ему задаем вопрос, ты верующий? Да. Почему? Человек всегда, примерный ответ такой, я верю, что Иисус Христос Сын Божий, и Он умер за мои грехи. А какая разница от того, что человек это говорит, или от того, что вот здесь говорил бес когда-то? Он говорил примерно то же самое. А в таком случае человек, когда мы ему задаем вопрос, он всегда ссылается на момент свой в прошлом. Был момент, когда я покаялся. Был момент, когда я в это поверил. Я верил этому с детства, потому что я вырос в верующей семье. Умом. Умом понимал. И все, большинство из нас в таком же положении. Тогда как быть? Уже какую роль играет, например, вера в святой жизни? Или я не верил? Вот об этих вопросах мы сейчас поговорим. Для того, чтобы нам поговорить, давайте посмотрим. Он приводит примера Авраама. И это очень хорошо, потому что тот же самый пример об Аврааме речь идет в какой книге Библии? Бытие, а еще? В Римлянам и в Евреям. Причем об оправдании и тот же самый стих верою... исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим, употребляется в Бытие, здесь и в Римлянам. Вот давайте вначале мы прочитаем текст из Римлянам. Да, мы говорим сейчас о живой вере. Давайте посмотрим на текст из Римлянам, это в 4 главе Римлянам находится. Кто может хорошо прочитать с первого... Вернее, не с первого, сейчас скажу, с какого стиха. Да, с первого стиха по... 4 глава Римлян, с первого по 5 стих.
Я могу.
Да, пожалуйста.
Римлянам, 4 глава, с 1 по 5 стихи. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность.
Хорошо, благодарим. А теперь, друзья, вы ничего не заметили противоречия в тексте послания к Римлянам и в тексте послания к Иакову? Вот смотрите, например, послание к Римлянам. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, или он может хвалиться, но не перед Богом. Значит, Авраам оправдался по тексту Римлянам верой или делами? По тексту с Римлянам. Если он оправдался делами, он может хвалиться? Значит, по вере. Только по вере. А вот здесь не делами ли оправдался Авраам, отец наш? Павел пытается доказать, что Авраам оправдался не по делам, а только по вере. Иаков говорит, что он оправдался по делам. И приводит один и тот же текст Библии. Вот теперь мы должны... Когда-то Мартин Лютер, с которого началась реформация, когда он читал послание Иакова и натолкнулся на вот этот отрывок, он даже приходил к тому одно время, что нужно ее исключить из Библии, книгу и послание Иакова, потому что она противоречит, она проповедует спасение по делам. Для того, чтобы нам понять... Павел, противоречит ли он Иакову или он не противоречит Иакову? Нам нужно почитать в оригинале, где этот текст встречается в Библии. И это Бытие, 15 глава. Они ссылаются на один и тот же стих в Бытие. Давайте посмотрим в текст Бытие и посмотрим, что происходило в жизни у Авраама. Я думаю, что жизнь Авраама прольет нам свет немножко, что такое живая вера. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму». Бытие 15 глава, 1 стиха. «В видении и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал, владыка, Господи, что ты дашь мне, я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Вот этот стих, который они цитируют, и Иаков, и Павел. Теперь давайте, чтобы понять, о чем идет речь, начертим жизнь Авраама на линии жизни, да, скажем вот так. Вот, к примеру, жизнь Авраама началась вот здесь. Он прожил 175 лет. Вот эта линия жизни Авраама у нас будет. Значит, здесь 175. Здесь Авраам родился, был момент. Во сколько лет Бог сказал Аврааму, что он вышел из Ура Халдейского или из Харана? 75. Значит, вот здесь примерно оно будет у нас не по размерам, просто чтобы мы поняли мысль. 75 лет – это выход из от родства, из Харана. Теперь, во сколько лет родился у него Исаак? 100 лет. Примерно пусть будет вот здесь 100 лет. Теперь, во сколько лет родился у него Измаил? 13 лет, 86 примерно. 86 лет было. 86 лет – это рождение Измаила. Значит, мы начали этот текст после сих происшествий, то есть речь идет до еще Измаила не было, да? Это 15 глава, а рождение Измаила 16 глава. Значит, примерно где-то от 70 до 86 лет произошло событие, которое записано в Бытие 15.6. Это оправдание Авраама. Оправдание написано. И поверил Авраам, и Бог вменил ему в праведность. То есть в этот момент Авраам стал праведным перед Богом. Хорошо. Теперь, Бог являлся ему еще в 99 лет, помните? Он ему еще раз пообещал сына. И что произошло еще в 99 лет? Знаменательное событие в жизни Авраама.
Имя другое.
Значит, с этого момента он стал Авраам. До этого был Авраам. Что означает Авраам? Отец множества. Вот теперь давайте немного поразмышляем. Теперь еще одну дату мы должны нанести. Когда он принес в жертву Измаила? Ой, извиняюсь, Исаака. Он уже был отрок. То есть будем вот здесь где-то, да? В жертву Измаила. Исаака. Я из Измаила сам, извиняюсь. Жертва Исаака. Вот теперь давайте будем размышлять. Авраам бездетный. На Востоке это позор. Полный позор. Неблаговоление богов. Так оно истолковывалось язычниками. Так же истолковывалось потом евреями, кстати. В 75 лет Бог говорит Аврааму: выйди, и я тебе покажу, куда ты пойдешь. Выйти из цивилизованного города, оставить все, чтобы жить всю жизнь в палатке. Давайте подумаем, что могли задавать, какие вопросы жители Ура Халдейского Аврааму. Авраам, куда ты идешь? Не знаю. А кто тебе сказал? Мне сказал Бог. Безумие. Авраам... Он мне пообещал, что у меня еще будет сын. Хорошо. Авраам уходит и оставляет абсолютно все, чтобы всю жизнь жить странником. Этим самым, заметьте, Бог ему обещал потомство, еще что Бог ему обещал? Землю. Землю, которую я тебе дам. И Авраам уходит, веря в это обещание, разменивая все, что у него было, на просто Божьи слова. Верую Авраам, мы будем читать потом из текста евреям, проходит годы. Бог не говорит практически с Авраамом. Изредка он с ним появляется, да? Авраам держится за Божье слово. И вот обновление завета с Авраамом, 15 глава Бытие. Кстати, мы не дочитали, но сейчас мы упомянем. Вот этот текст Бытие 15.6. Проходит, ну, можем предположить, 75-86, вот в промежутке в 11 лет, когда-то Бог является Аврааму, говорит, у тебя сын будет. Авраам напоминает ему: Господи, ты мне обещал сына, но теперь я уже старый. У тебя будет сын. И в этот момент Авраам поверил Богу. И он стал праведным. Мгновенно. В Божьих глазах Авраам стал праведным. То есть Авраам стал спасенным. Скажите, он поверил в какое обещание? Что у тебя будет сын. Мог ли что-то Авраам сделать со своей стороны? Ничего. Абсолютно ничего. Единственное, что мог, это вот уверенность. Ни на чем. Просто за Божье слово. Верать. Будет сын, потому что так сказал Бог. И заметьте, все попытки, которые предпринимал Авраам, оканчивались плохо. Он однажды отступил чуть-чуть от этой веры. Чем это закончилось? И появился в начале Египет, когда он не поверил о земле, что Бог ему даст эту землю. Ушел в Египет. А еще Измаил. Появился Измаил как шаг недоверия Богу. Скажите, какое пророчество об Измаиле сказано. Он будет дикий осел, руки всех на него и руки всех на нем. Кто потомки Измаила? Арабы. Терроризм. Терроризм кроется в бытие. Руки всех на них, то есть по всему миру, и руки всех за ними. То есть все охотятся за ними, и они на всех. Ни одна страна не может себя сегодня считать защищенной от этого, и вся страна, весь мир, цивилизованный, Интерпол и все остальное за ними охотится. Все кроется в бытие. Бытие на древнееврейском – это книга «Начал». Все остальное, все в книге «Начал» исходит оттуда. Шаг недоверия с большими последствиями. Все, что предпринимал Авраам, пытаясь в этом привнести свое, заканчивается очень печально. Вера. И ты оправдался по вере. Теперь 99 лет. С момента обещания проходит уже 24 года. И вот как казалось бы, чуть ли не в насмешку. Бог ему меняет имя. Ты будешь отец множества. То есть мы назовем его Авраам. На самом деле люди, кочевники, которые проходили мимо его шатра, заходили. Здравствуйте, можно у вас остановиться? Как вас зовут? Отец множества. О, отец множества. Сколько у вас детей? Нет. Авраам носил это имя год. Каждый раз, когда он смотрел на эти взгляды, оскорбительные, унижающие, возможно, рабы перешептывались и ничего это не понимали, он носил это имя гордо, потому что когда-то что-то сказал Бог. Доверие Богу. Заметьте, вера Авраама, она всегда направлена в будущее. Мы, когда говорим, у нас почему-то всегда мы ссылаемся в прошлое. Я поверил в то, что произошло на Голгофе. И мы сейчас будем говорить, что это тоже важно. Вера Авраама, она всегда направлена в будущее. Даже когда рождается у него сын, и пришло испытание веры, на которое ссылается Яков в своем послании. Он верой приносит его в жертву, веря, что то, что Бог ему пообещал, всегда исполнится. Сын будет жив, произойдет народ, он получит землю и все остальное. То есть вера Авраама всегда сосредоточена в будущем, в том, что Бог может сделать для него. Вот здесь теперь Павел ссылается на это событие, и когда Павел говорит, что оправдание по вере не от дел, он ссылается на этот момент. Авраам ничего не мог сделать, чтобы у него появился сын. Бог ему дал сына. Единственное, что он поверил, и 25 лет жил этой верой, и всю жизнь после этого, что от этого сына произойдет тоже потом потомство. То есть Авраам ничего не смог привнести. Когда мы будем читать Бытие 15 главу, мы не прочитали. Там дальше идет заключение завета. Процедура заключения завета. И вот в этой процедуре заключения завета почему-то нам непонятный процесс. Когда они рассекли животных, помните? И потом напал ужас на Авраама. И помните, огонь прошел между половинами животных. Помните, не помните эту ситуацию? Помню. Значит, Авраам в Бытие 15 главе написано, что Авраам рассек несколько животных, а потом на него он отгонял там, а потом на птиц, потом напал страх и ужас, ему явилось видение, огонь прошел между животными. Что это означает? В древней культуре Востока, когда люди заключали кровный завет, всегда проливалась кровь. Так вот, они рассекали животных пополам и проходили и клялись. То есть, символизируя этим самым, что тот, кто выступает, уходит из этого завета, он может только через смерть уйти. Они клялись жизнью за это. Но вот проходила каждая сторона. То есть, к примеру, если я с Женей заключаю завет между рассеченными животными, я должен пройти и поклясться, и Женя. Но вот в вопросе с Богом прошел только огонь, символизирующий сторону Бога. Авраам не прошел. Другими словами, Бог ему сказал, завет, в который вступаю, здесь играю роль я. Я тебе дам сына. Я буду делать для тебя. Твоя сторона. Ты мне доверяй, и это доверие выразится в твоей конкретной жизни. Это очень важные моменты. Когда мы теперь подходим, и Павел на это ссылается, что Авраам ничего не смог сделать. Это все сделал Бог. Когда ссылается, то есть Павел смотрит на ситуацию до спасения. Он показывает, как человек спасается. Иаков пишет уже возрожденным людям. И Иаков смотрит по эту сторону спасения. И он показывает, что вот эта вера должна у вас выразиться так же, как она выразилась Авраама. Авраам ничего не мог сделать для своего спасения. Он поверил. И для того, чтобы у него появился сын в данном случае, у него появился сын. Но жизнь, когда он принес жертву, он все равно верил в то, что Бог, если он ему дал сына, он сделает так, что сын будет живой, даже если ему нужно его принести в жертву. То есть доверие Божьему Слову, с которого началось все это в 75 лет, после рождения Измаила, где-то 100, 110, 112, он уже был отроком, Авраам был тверд в этой вере с самого начала и до конца. Она выразилась в его делах. Бог, дающий ему сына, Бог, который сможет этого сына сохранить и даже сможет его, вот по тексту евреям, воскресить, даже если ему нужно его будет принести в жертву. Бог, работающий для Авраама, но не Авраам для Бога. Теперь еще мы пойдем, когда размышлять. Сейчас вот смотрите, мы говорим теперь, что наша вера должна быть такой же, как вера Авраама. Положение веры и дел. Текст, который все это проясняет, давайте посмотрим Ефесянам 2 главу. Все, о чем мы говорили, этот текст, который примиряет и Иакова, и Павла. Павел сам примиряет. Павел, кстати, верил, что вера должна быть выражена в делах. Мы сейчас будем об этом говорить тоже. Но немножко не так, как мы понимали. Ну, по крайней мере, я так понимал всю жизнь. Может быть, кто-то из нас так. А может быть, уже... Смотрите, Ефесянам 2 глава. Кто-то прочитайте с 8 по 10 стих.
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился».
Давайте 10 еще.
«Ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».
Значит, смотрите. Мы спасены благодатью. Не отдел, но спасены, в момент возрождения сотворены для чего? Для добрых дел. Значит, положение дел и веры. Я верю, ничего не могу привнести в свое спасение абсолютно, но вот эта вера, она должна это как-то проявиться потом в делах. Если нет дел по Иакову, нет и веры. Все, что пытается Иаков сказать, что если я называю себя верующим, у меня нет дел, вопрос не в том, что я теперь должен делать эти дела. Вопрос в том, что я должен проверить свою веру. Проблема не в том, что у меня нет дел. Проблема в том, что я неверующий. Вот эта мысль, которая... То есть, вот это, в принципе, формула «вера плюс дела равно спасение», она не совсем правильная формула. Потому что тогда мы ставим веру в одну категорию, дела в другую, и растягиваем это на протяжении вот этой жизни человека. Вот здесь была у него вера, теперь у него период дел, а теперь в конечном итоге, да, будет спасение. Нет. Я спасаюсь по вере, живу верой, спасаюсь верой. Вера, в которой дела проявятся. Если нет дел, я неверующий. Если нет дел, я неверующий. А не в том, что я уверовал, но мне просто теперь нужно какие-то делать дела. Вот это очень важно. Все, к чему пытается побудить послание, все послание Якова построено на том, проверьте свою веру. Скорее всего, у вас большие проблемы с тем, во что вы верите. Теперь давайте... Вера плюс дела не равно спасение. Вера, из которой исходят дела, равно спасение.
Ну,
это, я не знаю, насколько... Ну, мне помогло это. Вера плюс дела равно спасение. Это не совсем правильное утверждение. Потому что в этом случае я уверовал, но могу жить как мирской. Дела просто как для моей награды потом. А мне зачем награда? Я вот там у порога Дома Божьего поведу вечность, и все хорошо.
То есть дела и вера не вместе?
Они идут вместе. Иаков не может их разделить. Заметьте...
Следствие веры.
Дела – это следствие веры, но они вытекают из веры. Они не в отдельной категории.
Как бы ты уверовал, из этого вытекают твои дела.
Да. Но теперь будем говорить, во что уверовал.
Вот.
Да, я какой опасности, какую я вижу опасность в христианстве? В своем много видел. Что у меня вера была как момент, мне вера помогла прийти ко Христу. А дальше я живу, исполняя Священное Писание. Павел, это послание Галатам, Павел восставал против этого мышления. Я уверовал, я продолжаю веровать. Из этой веры живой вытекают дела. Мы сейчас будем говорить, что это значит. Потому что галатийские верующие, они уверовали. И из этого достаточно, чтобы примириться с Богом. А дальше мы должны исполнять закон. Павел говорит, нет. И Павел говорит в Галатам 2.20. А то, что ныне я живу по плоти, живу верою в Иисуса Христа, возлюбившего и предавшего себя за меня. Что это значит, мы сейчас будем говорить. И почему-то и Павел, и Иаков ссылается на Авраама, на веру. Заметьте, в нашем понимании, если я уверовал, то вера всегда в прошлом кроется. У Авраама, как пример жизни по вере, вера всегда в будущем. Всегда верою он принес Исаака, Евреям 11.17, верою. Вот теперь давайте чуть-чуть поговорим на эту тему. Времени у нас немного, но посмотрим.
Можем содержаться добро.
А? А, схему. Ну, можно нарисовать. Да, да, вот смотрите, можно примерно вот так нарисовать. Сейчас я надеюсь. Да, мы праведные пред Богом по вере. Вот смотрите, вера, да, если мы берем вот так отдельно ее категории, плюс дела здесь, спасение. Сейчас мы... Это очень важный момент, потому что... А сейчас мы будем говорить, почему либо в одну крайность люди впадают, либо в другую, если они этот вопрос не понимают. Более правильная схема будет вот такая. Вера, которая несет как бы в себе дела, равно спасение. Человек начинает свой жизненный путь с Богом, как возрожденный, с веры, и продолжает, и заканчивает. И в любой момент в жизни, если у него проблемы с верой, он неверующий человек. В итоге, я же не зря приводил вот этот текст из Римлянам, отломился неверием. То есть, человек уходит от Бога, теряет жизнь Богом, если у него нет веры. Как это быть? Как вообще это все вещи примирить? Вот смотрите. Да.
Я не знаю, хочу по теме, я пытаюсь.
Да-да.
Если человек уверовал, но не делает дальше шаги, например, год, два, он вообще не принимает, он говорит, что я верующий, я просто не готов еще включить, ну, заключить завет. Это можно сказать, что он уже отпал от веры, раз он дела дальше не делает?
Возможно, у него никогда и не было.
У него
никогда, скорее всего, и не было. Заметьте, вера, я имею в виду, что у Авраама были периоды в жизни, когда он отклонялся от Бога, и он не доверял, да, вот Египет мы вспоминали, Агарь, все. Но вот в целом написано, вот в Римлянам, не поколебался в обещании Божьим неверием, то есть в целом, как смысл всей его жизни, он доверял Богу тому, что Бог ему сказал. Я не разделяю веру и доверие. Веру и доверие, я их не разделяю. Вера – это одно и то же. Я доверяю Богу свою жизнь. А вот теперь давайте поговорим уже о вере возрожденного человека, о вере после спасения. Потому что вот этот вопрос у нас не сильно освещается. Примерное представление, с которым я вырос, ну и многие, с кем я беседовал. Я уверовал, вера нужна, чтобы я примирился с Богом. Дальше я живу, соблюдая Священное Писание. То есть список правил, по которым я должен жить. Проблема с этим очень большая. Я могу соблюдать этот список правил, да, несовершенно, но, по крайней мере, без всяких отношений с Иисусом Христом. Есть в мире очень много неверующих людей, которые живут внешне намного лучше, чем верующие, к большому стыду для верующих. В чем смысл освящения? Вот несколько текстов, например, у Павла. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти», то есть он уже говорит о как жизни святого человека, «то живу верою в Сына Божия». Например, Павел говорит, «Непрестанно памятуя, вот в 1 Фессалоникийцам, ваше дело веры и труд любви». Во 2 Фессалоникийцам, «достойным звания совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе». Значит, вера играет важную роль в освящении. Как? Вопрос, что такое спасение, нам нужно, значит, дать в начале определения, потому что иногда спасение у нас приравнивается к оправданию. То есть я уже спасен, благодаря тому, что я вышел когда-то и покаялся. Спасение, Бог рассматривает спасение, я спасен, я спасаюсь, и я буду спасен. То есть в целом мы, например, со страхами, трепетом совершайте свое спасение. Он пишет возрожденным людям. Могущие, мы говорили посланникам, могущие спасти ваши души. То есть человек спасенный, он спасается, и он будет спасен. Теперь, как во всем этом играет роль веры? И здесь христиане впадают в две крайности. Первое, я поверил, дальше мне ничего не нужно делать. К свободе призваны вы, братья. Все. И живут абсолютно как мирские люди. Вторая крайность, я поверил. Этот вопрос, значит, с Богом решил. А дальше я строго соблюдаю все предписания Библии. Ну вот заметьте проблему небольшую. Евреи смогли исполнить закон?
Нет.
Ни один не исполнил. А скажите, как проще жить, по Новому Завету или по Ветхому Завету? По требованиям Ветхого Завета или по Новому? По Новому. Если по Ветхому Завету сказано «не прелюбодействуй», в Новом всякий, кто посмотрит на женщину, уже прелюбодействовал. Вопрос поступка, вопрос мыслей. Если Нагорная проповедь, она в 100 раз тяжелее, чем 10 заповедей. И Римлянам 12 глава намного тяжелее, чем весь Ветхий Завет. Ни один не исполнил его там, и мы пытаемся всю жизнь теперь его выполнить в святой жизни. Значит, крайность одна вообще не нужно исполнять, крайность другая, я его исполняю. Путь христианства. Это то, два состояния, которые я писал, это Коринфская церковь и Галатийская церковь. Коринфе все можно, церкви напивались на вечере, судили друг друга и все остальное. Галатийская церковь, уверовали, но теперь нам нужно строго придерживаться. И Павел говорит, верой в нам нужно жить. Что это значит вера? Значит, спасение, да, оно начинается, я живу в этой, постоянно понимаю, что я Бог, я спасся, я спасаюсь на протяжении всей своей жизни. Так же, как Авраам жил верой. Но вот теперь Павел говорит, например, три утверждения, которые нам помогут чуть-чуть понять. Значит, давайте один брат откроем. Давайте, брат Сережа, 1 Коринфянам 7:19. Женя, открой Галатам 6:15. И вот брат посередине, Галатам 5:6. Значит, 1 Коринфянам 7:19, Галатам 5:6, Галатам 6:15.
1 Коринфянам 7:19. Обрезание ничто, и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Один стих?
Да. Хорошо.
Галатам 5:6. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, но вера, действующая любовью.
Так.
6:15?
Да.
И обув,
нет, это Ефесянам, Галатам 6:15. Да, у тебя было 5:6, а у него 6:15.
Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь.
Так, значит, смотрите, что было общего во всех трех текстах? Не обрезание, но что-то. Значит, все три текста говорят об одном и том же. Первая часть их, по крайней мере. Ни обрезание, ничто, не обрезание, но... А он описывает жизнь освящения уже. Теперь давайте сравним их вторую часть. В первом случае что у вас было? Соблюдение заповедей Божьих, потом новая тварь и еще вера, действующая любовью. Вот значит, у Павла это, в понимании Павла, одно и то же. Значит, новая тварь или новое, да, запишем, творение, то есть это уже возрожденный человек, равно вера, действующая любовью. Любовью и равно соблюдение заповедей Божьих. Значит, смотрите, в понимании Павла все эти три вещи одно и то же. Признак жизни нового христианина, возрожденного. Это вера, действующая любовью, и это же самое означает соблюдение заповедей Божьих. Тогда против чего он восставал, к примеру, в галатийских церквях? Они соблюдали Божьи заповеди. У них не было, у них вот это соблюдение, оно никак не было увязано к вере. Заметьте, христианство – единственная религия в мире, в котором не человек делает для Бога, а Бог делает для человека. Если мы будем читать все пророки, я спаситель, нет спасающего, кроме меня, я буду вас спасать. В Новом Завете тоже много мы можем об этом встречаем. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Я заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы не отступали от меня, и буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо, от всего сердца моего и от всей души моей. Вот теперь в Новом Завете. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем, то есть верим, то есть надеемся на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков. Теперь, то есть Бог, спасший нас, и мы в вопросе спасения понимаем, что да, действительно, Бог спас. Но вот теперь в святой жизни Бог продолжает нас спасать. То есть смысл святой жизни и смысл христианства – не я работаю для Бога, не я постоянно пытаюсь что-то выполнить для Бога, в итоге, чтобы Он мне дал награду или еще что-то. Павел, например, предстает перед, в Ареопаге перед афинянами. И он говорит, Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Он говорит людям, язычникам, для которых вся жизнь сосредоточилась в том, чтобы угождать их божествам. Выполнять как можно больше, чтобы заслужить их расположение. И вот Павел приносит Евангелие. Бог не требует служения. Бог будет работать для вас, спасать вас. Вот как здесь, да, по пророчеству этому. Я буду радоваться, делая вам добро. Я тебя спас, я тебя спасаю, и в конечном итоге я тебя приму в славу. Теперь, что должен я делать? Тогда я вообще ничего не должен делать? Нет. Заметьте, вера, действующая любовью, соблюдение Божьих заповедей. Поэтому мы сейчас к этому коснемся. Теперь Павел говорит, например, такие вещи. Не слышал того глаз, не видел того уха, что Бог приготовил любящим его. О чем идет речь? О том, что Бог будет работать для человека. Ну, может быть, это грубо звучит. Но Бог будет спасать. Бог будет играть главную роль. Со стороны человека вера, которая выражается в делах. Теперь, как все эти мысли примирить? Я приведу вам два примера, которые с жизни. Первый пример. Я устраиваюсь на работу. Я пришел. Человек, я его не знал, он мой босс, будущий, да? У меня с ним завязались отношения. То есть, мы познакомились. Я устроился на работу, дальше я живу, исполняя его требования. То есть он мне говорит, сделай то, сделай то, сделай то, сделай то. Я тебе взамен даю чек, деньги. Это отношения вот такие. Причем я могу это выполнять и абсолютно не гореть к нему любовью, никаких чувств не испытывать. Я выполняю за определенную плату, за награду. В этом случае кто зависит? Он зависит от меня, правильно? Он заключил какой-то контракт с компанией, я должен выполнить свою работу, иначе у него будут проблемы. Он нуждается во мне, и вместе с тем он вознаграждает меня. Никаких отношений доверия между нами нет. Контракт и все. Это жизнь человека, который после возрождения всю жизнь пытается дальше выполнять то, что Бог требует, как будто бы Бог нуждается вот в этом всем. Вторая категория людей, или второй пример. Я попал в сложную криминальную ситуацию, в очень тяжкую. Ко мне подходит, например, Женя и говорит, в Нью-Йорке есть адвокат, который тебе поможет бесплатно. Он это делает, потому что он любит помогать людям. Я ему верю. Как выражается моя вера? Я покупаю билет, я заказываю appointment, я лечу, я прихожу на эту встречу. Я понимаю, что только он один может разрешить мою криминальную проблему. И он мне говорит, этот процесс займет 3-4-5 лет. Я спасу тебя. Я тебя проведу через весь этот процесс, ты выйдешь невиновным. Если ты будешь соблюдать определенные условия, чтобы я мог это делать. То есть тебе нужно там устроиться, к примеру, на работу, тебе нужно еще что-то сделать. Это то, что ты делаешь, поможет мне провести тебя через весь этот процесс. Жизнь веры в одном случае, жизнь моего ежесекундного доверия теперь этому адвокату. Все, что он мне говорит делать, это не в том, что я зарабатываю теперь какую-то награду, и он в этом нуждается. Он абсолютно не нуждается в моих ни в чем. Все, что я делаю, только для того, чтобы он мог работать в моей жизни. Это жизнь Нового Завета. Бог, спасший меня, Бог, спасающий меня, Бог, проводящий меня через всю жизнь, Бог, работающий для меня, желающий мне добра, Бог, который во мне абсолютно, в принципе, не нуждался. Но из своей любви он когда-то примет меня и даст мне еще за это награду. Все повеления Нового и Ветхого Завета – это не отношение работодателя, когда я делаю что-то, как будто бы он нуждается. Это отношение доверия. Господи, я знаю, что ты меня уже спас, я ничего не мог в этом случае сделать. И я знаю, что ты меня проведешь, и в каждый момент моей жизни ты будешь работать над моим освящением. И вот эти все моменты повелительные, которые мы встречаем, только для того, они ставят нас в положение, где Бог может максимально работать в нашей жизни. Что такое, значит, вера в новозаветном понимании? Это вера, доверие Богу, вера в Божьи обещания. Авраам жил Божьими обещаниями. Я тебе дам сына, я тебе дам землю. А теперь вся его жизнь под это подстраивалась. Жизнь Нового Завета точно такая же. Я доверяю Иисусу Христу, который все хочет, который делает все, который заинтересован в том, чтобы мне было благо. И эти обещания, либо они исполнятся в моей жизни через 5-10 минут, либо в вечности. Например, в практической жизни. Гневаясь, не согрешайте, но дайте место гневу Божию. это в конкретной, да, ситуации, где обещание Божье работает через 5-10 минут. В этом случае, когда мне сделали больно, у меня реакция ответная, можно сказать, ты не исполняешь заповеди Божьи. А можно сказать, ты не доверяешь Богу. То есть, заметьте, всегда с Божьей заповедью идет конкретно где-то в Библии еще обещание. В этом случае я не доверяю, что Бог вступится за меня. Я говорю, я тебе не доверяю. И это грех. В итоге мое разобщение с Богом не из-за моего поступка, а из-за моего недоверия Ему. И каждый раз в жизни это борьба веры, ежеминутная, ежесекундная в жизни христианина, чтобы полагаться на Божьи обещания, так как делал это Авраам. Например, трудная ситуация в жизни. Можно что-то сделать нечестно. Денег нет, да, в семье. Здесь что-то нечестно. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении открывайте желания ваши пред Богом. Или «Ибо Он печется о вас». Обещания и повеления всегда идут рядом. То есть в итоге, если я, к примеру, даже возьмем с той таксой, да, списал что-то нечестно, чтобы получить чек, потому что без работы сейчас, то есть можно сказать, я переступил заповедь Божью. Это будет очень поверхностный уровень рассуждений. Я не доверяю Богу. Я не доверяю, что Бог может провести меня через эту полосу в жизни. Эти обещания в жизни нужно смотреть. Библия полна Божьими обещаниями, которые либо исполнятся сейчас в моей жизни, через 5-10 минут, час, два, три, либо в вечности. Большие обещания Божьи. Когда, например, я в грехе, я не знаю, что делать. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Почему? Повеление. Повеление, сразу обещание. Ибо Он и хотение, и действие вас производит. То есть, всегда Божьи требования, это не требования, когда я что-то пытаюсь заработать у Бога. Нет, это когда я доверяю Ему, и вот это позволяет Ему работать в моей жизни. Малейшее мое неповиновение Ему, или когда я согрешаю против какой-то заповеди, этим самым я говорю, что я тебе не доверяю, и Бог не может работать в моей жизни. Поэтому я начинаю христианскую жизнь с доверия Богу. И я каждое мгновение своей жизни, это жизнь доверия, которая выражается в моих делах. Понятно чуть-чуть теперь или нет?
Да.
Наше время истекло. Давайте встанем и помолимся.
Господи, благодарим сердечно Тебя, что Ты на этом уроке, в этом дне много нас учил. И помоги нам быть, Господь, прежними учениками дальше, Господь, углубиться еще, Господь, просто верить, как дети, и доверять Тебе, Господь. Благослови нас на дальше, и Тебе за все слово. Аминь.
Аминь. По домам.
Петра, вот это покажите вере вашей, это уже к делам надо, да? Покажите вере вашей, там,
рассудите. Да, давай на следующем уроке я обязательно затрону.
Братья, просьба, столы сложить вот прямо напротив 4 класс туда их отнести.